Дорогие братья, я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан в Деяниях Святых Апостолов, 10 глава, 34 и 35 стихи. Деяния Святых Апостолов, 10 глава, 34 и 35 стихи. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся и поступающий по правде, приятен Ему». Я имею обыкновение, братья, даже в самом коротком приветственном слове сначала прочитать текст Писания. Это не основной текст моей проповеди, это как приветственное слово, которое я хотел сказать вам, дорогие братья. Потому что время, которое мне дали братья, оно и не короткое, но и не очень продолжительное. В течение часа где-то я должен уложиться по времени. И я... После обеда. Я свое слово разделил на две части. Первое – короткое, вступительное, приветственное слово. А потом... У меня будет слово назидания для братьев дорогих и для себя. Вот. Я был на совещании Совета Церквей, и встал вопрос по просьбе ваших братьев, вот, чтобы кто-то из служителей Совета Церквей принял участие на вашем братском общении. Но братья предложили поехать мне. Я не посмел отказаться, и так неожиданно для себя вот, я оказался здесь. Везу вам привет от братьев. Вот. И рад, что видеть ваши лица. Могу здесь, на этом месте, вместе с вами молиться. Дорогие братья, в этом приветственном слове, что я хочу отметить? Слова великого апостола Петра. Какая вдохновенная речь, какое обращение к Богу, какое благоговение перед Ним я вижу в этом слове. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Петр и так это знал. Вне всякого сомнения для меня знал это Петр. Но вот в этот момент потрясающий случай произошел на его глазах только, что он еще был под впечатлением того видения и голоса, который он слышал с неба. Петр, встань, заколи и ешь. И тогда там, в Иопии, в доме Симона кожевника, он рассуждал, вот, будучи, возможно, в посте это видение явилось ему, и слышал он голос, и, наверное, знакомый голос, Петр. Да, Петр не ошибся, это голос Господа. Это голос Господа, потому что он сразу же говорит: «Господи, я не ел ничего нечистого». Голос знакомый. Братья, дорогие, этому видению предшествовали некоторые события, о которых Петр не знал и думать не думал. Мне так нравится, как начинается это повествование. Свидетельство ангела в доме Корнилия. Туда он был послан с неба для того, чтобы обратиться к благочестивому человеку, за которым наблюдал Господь с высоты небес, который ходил богобоязненно перед Богом со всем домом своим и творил много милостыни. Братья дорогие, но он не был спасенным человеком. Но он искал Господа, он искал возможности получить спасение и, может быть, своей добродетелью хотел достигнуть Царства Божьего. Как умел, так и поступал. И вот мы считаем, когда этот Корнилий, сотник, язычник, в посте находился, возможно, или во всяком случае молился, вот, Богу он... Так, по контексту тоже это можно понять, но не утверждаю. Он видит в видении ангела. Ангел заходит к нему и говорит: «Корнилий, милостыни твои, молитвы твои воспомянуты перед Богом». И так пошли в Иопию, в дом Симона кожевника людей пошли. Братья, я немножко своими словами этот текст, но почти дословно. «Призови Симона, Петра, там он гостит, он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Как Корнилий хотел этого спасения! Я думаю, дорогие братья, его благочестивая жизнь – это результат его желаний быть в Царстве Небесном, быть спасенным. Он спасения не имел. И если от слов Петра зависит спасение, все. Решительно действует Корнилий. Он посылает туда, в Иопию, посланников со своего дома, собирает все свое родство, не кушает, ожидает услышать слова спасения. А вот Господь в этот момент разговаривает с Петром. Братья дорогие, и мне так нравится такое свидетельство небожителя для Корнилия. Он так просто говорит, ангел, без замысловатой речи о Петре. Петр гостит. То есть Петр находится в гостях на берегу Средиземного моря. Там вот некоторые исследователи показывают или изучают, вот даже утверждают, где был дом этого Симона, кожевника, морской воздух. Петр там. Простая обстановка, наверное, семейная. Простые беседы задушевные, может быть, за полночь и так далее. Он гостит. Нет, он не за кафедрой в этот момент. Он не на проповеди. Он не конференцию проводит. Он просто находится в гостях. Петр, великий апостол. Дорогие братья, между прочим, хороший пример, чтобы мы могли посещать друг друга и быть просто в гостях. Побеседовать, помолиться. 2-3 дня, может быть, побыть друг у друга, познакомиться с семейной обстановкой, побеседовать с детьми, поделиться опытом. Я однажды позвал Михаила Ивановича Хорева, он ко мне приехал, говорю, Михаил Иванович, с детьми побеседуйте. Ну вот, хорошо бы, если будет на сердце такая возможность, вот, ну что-то, вот. За всеми нашими серьезными разговорами, ну хотя бы сколько-то внимания. И вы знаете, как я был рад. Когда мы, нет, не так, как в некоторых местах. Я иногда так встречаю, брат, ты с детьми побеседуй, детей так передо мной всех посадят. Вот, и я как учитель, и тяжело бывает беседу начать. Михаил Иванович говорит, давайте за стол сядем. Братья и сестры, братья, мы сели за стол, некоторые гостинцы были, детей посадили, и у нас непринужденная беседа началась. И Михаил Иванович взял все в свои руки. Братья, какой неизгладимый отпечаток эта беседа произвела на моих детей. И я рад был, когда они каялись один за другим. И как нам надо использовать, братья, такую возможность помогать друг другу, детям нашим. И вот Петр там был. Я не хочу очень продолжительно, длинно развивать эту мысль. Вот мне же представляется много возможностей, что можно было бы сделать. И вот Корнилий туда идет. Братья дорогие, у меня-то цель другая. Я очень сжато буду говорить об этом событии. И когда произошла эта встреча, Петр все понял. Все понял, для чего это видение было. И вот он произносит такие замечательные слова. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся вы, поступающий по правде приятен ему». Дорогие братья, как бы я хотел, чтобы в нас утверждалась эта истина божественного откровения в семьях наших, в детях наших, чтобы был проявлен и виден этот страх перед всемогущим Богом. Во всяком народе, боящийся Господу, приятен Ему. Дорогие братья, вот мы, когда сомневаемся, где нам быть, какой избрать путь, с кем иметь общение, как хорошо, когда мы руководствуемся этим пониманием. Я буду иметь дело с людьми, боящимися Бога. Я буду сотрудничать с тем, кто боится Бога. Одной сестре сделал предложение, один брат. Я говорю, ты не боишься выходить замуж? Он, может быть, не очень приспособленный к жизни. Она говорит, а он боится Бога. И для меня это главное. Братья, это так. Если у нас есть страх Божий, если есть страх Божий в той или другой церкви, и мы это видим, братья, мы не свернем на кривые пути.
У нас не только будет страх перед Богом, у нас будет и особая любовь к Богу, потому что это два не исключающие друг друга чувства, которые наполняют рожденного свыше человека. Боюсь Бога и люблю Бога. Братья дорогие, мужи веры в Ветхом Завете, они руководствовались этим чувством. Руководствовались. Это чувство, как многих сохранило от зла. Братья Иосифа поступили очень плохо с ним. Как терзалась его душа. Потом псалмопевец будет описывать его страдания. В железо вошла душа его. Потом братья будут вспоминать, как он страдал, когда они бросили его этот рвинный ров. Как он страдал, как плакал Иосиф. Они видели слезы его. Эта рана, она кровоточила в течение всего времени, я думаю, у Иосифа. У одного брата погибла дочка. Я позвонил ему, чтобы его утешить. Прошло немножко времени, он говорит: Геннадий, эта рана будет кровоточить всю жизнь. Да, я очень много получил утешения. От тех, от других братьев я рад. Но эта рана будет кровоточить всю жизнь. И я это понимаю. И думаю, что это будет так. И вот Иосиф, отторгнутый от дома своего, разлученный с отцом, которого он любил на долгие годы, переживший предательство братьев. И вот встреча произошла. А потом умирает отец. И братья пришли к нему с большой тревогой. Они говорят: Иосиф, отец завещал. Не вспомни того, что сделали. Иосиф заплакал. И вы помните, какие слова он произнес. Братья, он подписался. Вот, можно сказать, под тем его пониманием, что никогда не сделает им зла. И он говорит: братьям, не бойтесь. Братья, не бойтесь. Я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Братья, если мы боимся Бога, мы сохранимся от многого зла. Наши дети сохранятся от многого зла. И я хотел бы в качестве приветственного слова, братья дорогие, пожелать вам этот текст и оставить это пожелание, чтобы страх Божий, он всегда имел место и не последнее в домах ваших, в церквах, где вы собираетесь для служения Богу, в семьях ваших страх Божий. В качестве назидания, братья дорогие, это как приветственное слово. Я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 28 стих. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, стих 28. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. У вас замечательная тема. Скажу вам откровенно, братья, я к этой теме не готовился, потому что, как я уже сказал, и не думал, что буду быть на вашем общении. То есть заранее я не планировал. Но с удовольствием нахожусь среди вас. И раз предоставилась мне такая возможность, вот я рад, что могу здесь находиться. стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Братья, мы с разных церквей. По-разному сформировались церкви наши, семьи наши. Мы разного возраста. И мне бы хотелось, чтобы, имея страх Господень, мы могли сформироваться в единое Христово братство, с пониманием относясь друг к другу. И вот Петр, что он там испытал? Он увидит то, на что он не рассчитывал. На что не рассчитывал. В доме Корнилия, когда собраны все, и Петр там говорил слово, вдруг Дух Святой сошел. Дух Святой. Как удивились люди, что язычники начали говорить языками. Как? И апостолы в Иерусалиме. Мы знаем, что три таких проявления со стороны Духа Святого было в дни апостолов. В Иерусалиме, в Самарии и в доме Корнилия среди язычников. Братья и сестры, это подтверждение того, что Дух Святой никакого лицеприятия не имеет. Он всех объединил. И вот Петр был свидетелем того, как сошел Дух Святой. А потом он придет в Иерусалим. Он придет к своим братьям. Придет к своим братьям, а его встретят немножко настороженно братья. И они скажут ему потом: ты ходил к язычникам и ел с ними. И ел с ними. Ох, дорогие братья, как нам иногда трудно сохранить единство Духа вот в этих вопросах, когда у нас начинается какое-то разномыслие по тем или другим вопросам. А это же Петр. Это не я, братья, и не вы, не простые проповедники, рядовые братья или служители. Это Петр. А там недоумение. Ты ходил и ел. И Петру надо было объяснять, почему он там вместе с ними кушал, почему он там был в доме, почему произошло это объединение. И он рассказывает, как видел он видение, как Бог ему откровение послал. Вот. И для того, чтобы успокоить их дух, и не произошло это разномыслие, превращаясь в разделение, в разногласие, в ссору, в конфликт и тому подобное. Петр имел такую мудрость. И Дух Святой успокаивает сердца людей. И я так рад, что там люди оказались неконфликтные. Хотя в той среде будут еще люди, которые будут стараться расшатать это единство союза братского. Вот посеять какой-то раздор. Вот то по вопросу обрезания, то еще что-то. И Петр, братья, в каком смирении? Говорит, так кто же я такой? Кто же я такой, чтобы тут диктовать? Если этот Дух Святой снизошел, как на нас в начале, кто я такой? Братья, и вот смотрите, какое восприятие сразу же. Видно, и им Бог даровал покаяние в жизнь. Видно им. И у них просветление началось, и закончился конфликт. Братья, у нас могут быть какие-то разномыслия, но как хорошо, если это не кончается какой-то ссорой, обидой, огорчениями, вот, какими-то неприветствиями сразу же друг друга, как поспешно мы бываем на осуждение, критику, делаем выводы те или другие, как бывает это поспешно. Нам надо быть очень аккуратно и щадяще относиться друг к другу, братья дорогие, чтобы не порождать этих раздоров. У нас разный подход может быть к делу, вот, Божьему. На те или другие вещи мы под разным углом можем смотреть. А еще я хочу сказать, братья, у меня сегодня нет возможности говорить о наших дарованиях, как мы одарованы Богом, Духом Святым. Дары нам розданы, братья, и всем по-разному Господь дал. И это полнота церкви, и Он употребляет нас согласно наших дарований, которые мы получили от Господа. Братья дорогие, это для того, чтобы мы единство могли вот иметь, зависимы были друг от друга, поощряли друг друга, вот, и чувствовали, если брата этого более одарованного у меня не будет рядом, будет ущербность и в моем служении, и в церкви, и в братстве. дорогие братья, а тот брат, который одарован у меня лучше, чем в слове, у него получается, чем у меня, а у меня, может быть, в музыкальном плане гораздо лучше, и вот мы друг друга восполняем. Вот, а кто-то более жертвенно трудится на строительстве молитвенного дома. Братья, как мы обогащаем друг друга, и как мы нужны, это взаимно скрепляющие связи, и нам надо это дрожить, этим дрожить. Братья, ну у нас разный подход, может быть, дел. И вот Петр тоже. Обстановка отрегулировалась. Братья, ну там вот создалось немножко напряжение такое. Оно может быть и в нашей практической жизни, и мы этого испытывали неоднократно. Может быть, и у вас будут, братья дорогие, щадите друг друга. Любите друг друга, снисходите друг к другу, заботьтесь друг о друге, вот, взгревайте друг в друге страх Божий и в детях наших, и сохраняйте это единство Духа. Я прочитал текст, который лег мне на сердце, чтобы сказать вам. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать. Мне этот текст очень нравится. Братья дорогие, мы можем в свете Писания рассмотреть некоторые серьезные вещи. Прежде чем сказать о царствах, я хочу сказать о властях. Ну, очень коротко. В Писании мы можем получить ответ, что власти есть небесные, земные и преисподние. Это серьезный вопрос. Власти есть небесные, земные и преисподние. В послании к Филиппийцам мы читаем во второй главе, 10 текстом. «Дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Апостол Павел, послание к Ефесянам, пишет: «Наша брань не против крови и плоти», то есть не против этих земных властей, а против духов злобы поднебесных. Есть власти земные. Об этом я очень коротко. Это человеческая власть, это государство, это правительство и все, что с ним связано. Пилат однажды сказал: «Ты не знаешь ли, что я имею власть? Я имею власть. А кто тебе эту власть дал? Я имею власть тебя казнить, я имею власть отпустить». Он так думал. Он так думал. Пользуясь своей земной властью. А Христос говорит: ты не имел бы надо мной никакой власти. Никакой. Ну, это земная власть. Есть власти преисподние. Мы читаем во втором послании апостола Петра, во второй главе мы читаем: «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связал их узами вечного мрака, предал блести на суд для наказания». Ангелов, согрешивших, не пощадил. Братья, они оставили свое жилище, были низвержены, но это власть тьмы. И Христос тоже о ней сказал: ныне ваше время и власть тьмы. Мы можем прочитать в Откровении, в 16 главе: «И вылил чашу на престол зверя». Это ангел. «И царство его сделалось мрачно». Хотя там есть смысл и земного царства, человеческого. Но откуда все это? Евангелие от Матфея, Иисус Христос упомянул в своем слове: если сатана изгоняет сатану, как устоит царство его? Как устоит? То есть царство тьмы, преисподняя, и все низвержены ангелы. У них есть свой престол, свое господство, своя иерархия, свои слуги, которыми они обольщают землю и так далее. Но я хочу сказать о самом главном. Это Царство Небесное. Братья, об этом царстве очень много сказано. И только это царство непоколебимое. Иисус Христос, когда пришел на эту землю, он начал проповедовать так. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он мог сказать, юноша, ты недалеко от Царства. Своим последователям Христос говорил, тем, которые будут испытывать в этом земном царстве, в этой земной жизни, которые будут иметь борьбу с духами злобы поднебесных, потому что эти два царства будут объединяться против Царства Божьего. Царство тьмы будет объединяться, будут гнать тех, которые захотели быть в Царстве Небесном. Христос сказал, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Братья, тут идет речь о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Мы могли бы много текстов сегодня прочитать, свидетельствующие об этом Царстве. В своей молитве Иисус Христос, в молитве, который научил молиться своих учеников, он выразил такие слова. «Отец наш, сущий на небесах». Братья, где находится Отец? Писание говорит, он обитает в неприступном свете. Сущий, то есть всегда существующий на небесах. А заканчивается эта молитва, ибо Твое есть царство и сила и слава. Твое есть царство и сила и слава. Придет время, и, наверное, это время уже скоро придет, когда сам Иисус Христос скажет, войдите, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Войдите. Иисус Христос, Евангелие от Матфея, об этом читаем, в 8 главе, говорит, многие придут с востока и запада, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаком в царстве, а сыны царства извержены будут вон. Это о каком идет речь в царстве? Братья, о небесном. Апостол Павел Филиппийцам пишет, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа. Псалом 102. Господь поставил на небесах престол свой, и царство его всем обладает. Братья, мне сразу же вот видится духовным взором могущество нашего Господа. Он поставил престол свой, и царство его всем обладает. Царство его всем обладает. Братья, по своему могуществу, по своей славе, что совершил наш Господь, который сотворил все миры, и сотворил нас, и на какую высоту поставил он. Я всегда восторгаюсь, когда вспоминаю слова апостола Иоанна. И он говорит так, братья, когда откроется это царство, в которое мы с вами войдем через Господа нашего Иисуса Христа, это царство, о котором я уже упоминал сегодня, войдите благословенны, унаследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И вот Иоанн в своем послании пишет, мы увидим его, таким, каким он есть, братья, и результат этого видения, этого откровения, то есть мы увидим лицо нашего Господа, мы сейчас его и представить не можем, но у него есть лицо прекрасное. Писание говорит, ангелы видят лицо Отца вашего Небесного, ангелы. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, они видят лицо. Под лицом нашего Отца ангелы, лица свои закрывают и говорят, свят, свят Господь. Братья, что произойдет с нами? И мы считаем в Святом Писании, будем подобны Ему. Будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, как Он есть. Братья, я восторгаюсь этим. Когда-то Люцифер, он замахнулся на это право. Он сказал, поставлю престол свой на краю севера, буду подобным Всевышнему. Вот что он захотел. Рядом с сонмами богов сяду. Буду подобен Всевышнему. Не будешь. Не будешь. Не дал Бог это право быть ему подобным. Никто не подобен. И ангелы не подобны. И ты не будешь подобным. И низвержен был он с неба. И Христос говорит: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Братья дорогие, и вот обольщающий вселенную, сатана снизошел на эту землю, обольстил наших прародителей, ввел в человечество в грех. А что сделал Господь, братья? Он использует это для того, чтобы, создав церковь свою, сделать народ свой подобным ему. Какая высота! Я слышал одно выражение, почему дьявол ненавидит нас и ненавидит лютую ненавистью церковь, потому что Бог усмотрел для нас то, на что Он когда-то посягнул, не имея прав. А Бог нас на такую высоту поднимает, братья дорогие. И о сыне своем, он говорит, первородный между братьев. Он первородный. И мы стали причастниками божеского естества. Вот какая высота. Братья дорогие, что нас ожидает в небе? Как наше помышление должно быть направлено туда, в то небесное царство? Мы здесь с вами временные жители того или другого государства, временного правительства. Наше жительство на небесах. Мы здесь только как посланники, как о Христе сказано. Немного он был унижен пред ангелами, то есть на короткий промежуток времени Бог послал его сюда, сына своего, ненадолго. Но честью, славой будет увенчан Иисус. Братья, и о нас тоже сказано, не намного, то есть на короткое время унижены с вами будем. Здесь на земле пострадавшие от этого мира, от этих царств земных и преисподних. Братья, ну на какую высоту поднимет наш Господь? Радуйтесь, благословенные. Братья дорогие, когда я начинаю размышлять, как мелкое становится все, что у нас здесь бывает, какие-то конфликты, друг к другу какое-то недоверие и тому подобное, как все это мелко выглядит, когда дух устремляется к Богу и входишь в Его присутствие, в Его славу. Братья дорогие, то смотришь уже на земное немножко по-другому. У меня один брат, его привезли в Петербург, еле живым, страшный инфаркт у него. У него разорвалось сердце, и как врачи сказали, там пленка одна только трепещет, вот чуть-чуть, и сейчас эта пленка лопнет, и все, он умрет мгновенно. И только в Петербурге можно сделать ему операцию, его привезли, попросили меня встретить этого брата. Он сам пчеловод в прошлом, большая семья, значит, там поднимал улик очень тяжелый, сделалось плохо, потерял сознание. Его лечили то от воспаления легких, то еще что-то там улечили, загубили сердце окончательно. Вот, исследовали его там в Краснодарском крае, сказали, только в Петербурге. У нас есть большой военный госпиталь, хорошая там аппаратура, может быть, можно сделать операцию. Его привезли к нам в Петербург, я его встретил на машине, и он жил у меня. И вот он мне говорит, его Борис звали, брат Геннадий. У меня были какие-то планы, вот я о чем-то мечтал, вот столько сил прилагал, вот и средств заработать, и то, и другое, и третье что-то купить, мне ничего сейчас не надо. Я в другом измерении нахожусь. Я хорошо понимаю, что любую секунду я могу умереть. Что и случилось, братья. Любую секунду я могу умереть. Я, говорит, смотрю иногда, как братья между собой конфликтуют, как они не способны прощать друг друга, какие раздоры бывают в семьях. Я смотрю на это и думаю, Господи, а для чего все это у них происходит? Зачем оно все это нужно? Я смотрю на свою прошлую жизнь, зачем мне нужна была эта вся суета, к чему я надрывал свое здоровье? И вот он месяц жил приблизительно. Меня потом устроили в госпиталь, он ждал своей очереди. Вот, мы с ним много рассуждали. Я удивлялся. Он говорил только о небесном. Если молился только за детей, чтобы Господь их сохранил, за жену свою. Но он говорил только о небесном. Он говорит, Геннадий, меня ничего не интересует сейчас. Ничего. Меня ничем сейчас не соблазнишь. Никакими средствами, домами, вот, машинами. Ничего. Я просто смотрю, думаю, люди, братья, зачем вам все это нужно? Царство Божие так близко. Я говорю, в таком другом измерении живу. И мне так хорошо. Я ощущаю это Царство Божие. Я, говорит, живу духовным миром совершенно другим. И он умер, братья. Умер он мгновенно. Умер. Я его забирал. Правда, он умер в больнице. Мы его положили. Его готовили к операции. Он умер мгновенно. Отвезли его, похоронили, наши братья помогли все это сделать. Осталась вдова. Дети хорошие, слава Богу. Но я просто вспомнил брата, думаю, как часто мы, братья, заняты вот этим земным. Вот, и дьявол пытается сосредоточить все наше внимание вот на этом мелочном, часто земном. А нам надо бы отрываться почаще, в небо смотреть. Да придет царствие твое, братья дорогие. Я так мало слышу этих молитв. Откровенно вам скажу, так мало. Господи, да придет царствие твое. Мы озабочены вот иногда даже служением. И бывает, что наше служение в суету превращаем, чтобы нам некогда и спать, читать Слово Божие, молиться. Мы все заняты, все в бегах, братья. Я и в себе это ощущаю. Я осуждаю себя, думаю, Господи, как мало находится времени просто побыть с Тобой наедине, помолиться. Проверить свою жизнь, сделать какую-то остановку, переоценку вот своего хождения перед Тобой. Господи, закручивает наша эта система суетного царства этого мира. Братья, мы должны быть выше всего этого. Я думаю, Христос никогда не бегал, никуда не спешил и никогда не опаздывал. У Него все было вовремя. Так у нас не получается, но к этому надо стремиться. Братья, чтобы все-таки получалось, начинать надо с нашего личного общения с Богом. Братья дорогие, мы приемлемы царство непоколебимое. Знаете, сейчас настолько все колеблется в этом мире, мы столько сейчас информации получаем, что творится в России, в Германии, в Голландии, в Америке, сколько мы всяких сообщений получаем, мир потрясен, они пытаются сейчас что-то, вот, народ направить в какое-то русло такое, которое они запланировали, там рушится, там, братья, это все колебимое царство. Писание говорит, поколеблю небо, поколеблю море и сушу, все будет колеблемое, и небо свилось, как свиток. Все это будет, братья, но только царство Божие непоколебимое, которому надо устремлять наши очи. Я хочу сказать, братья, вот мы живем верою, вера есть осуществление ожидаемого. А что мы ожидаем с вами? А мы ожидаем царства. Мы ожидаем. А как мы его осуществляем? Я недавно произнес одно слово, проповедь сказал в Москве. Я немножко сказал за народ Божий, за Израиль. И призвал помолиться, и сам помолился. И подходит одна женщина ко мне, она чуть не бросилась меня расцеловать. Как я рада, что я услышал это слово. Геннадий Сергеевич, почему у нас не молятся за народ? Я сама вот из Израиля. У меня муж израильтянин. Почему я не слышу, чтобы мы молились за народ Божий? Вы знаете, я уезжал сюда, текст увидел. Недалеко там, в Москве, в текст, почти в центре. У нас на Петровском бульваре громадный текст. Не знаю, кто его повесил. «Просите мира Иерусалиму». Я так удивился. Это в Москве, в центре. Православные вывесили или кто, не знаю. Просите мира Иерусалиму. Братья, я думаю, как мы мало молимся. А ведь этим мы приближаем пришествие нашего Господа. Его царствие осуществляем верою, когда мы молимся за этот народ. Господи, откроем глаза, закрыты до сих пор. Соверши дело пробуждения в этом народе. Спаси Израиль. Братья, мы должны об этом молиться в наших церквах постоянно. Я даже мысль пришла, брат Георг предложил, может быть, и в нашем братстве где-то вот повесить какие-то небольшие тексты с направлением молитва, молиться за различные страны. А я думаю, если бы мы в каждой церкви бы за Израиль молились, братья, так мы бы и приближали Царствие Божие, приход нашего Господа. И мы могли бы говорить, и гряди, Господи Иисусе, потому что с начала пробуждения народа Божьего и восхищения церкви от этого зависит. Сегодня дьявол все попытки, как жаль, что мало времени, братья, об этом говорить нам, чтобы повлиять на наше поколение как можно больше и дальше его отторгнуть от Царства Небесного. Вот царство этого мира представите, царство тьмы, диву даешься. Один брат, вот совсем на днях, братья, совсем на днях едет, телефон. Да, он не самый такой хороший, ну средненький, с экраном телефон. Приходит почта, звук сразу же, вот, Пришло письмо, он телефон открывает, почту, а ему предлагают посмотреть эротический фильм. Сразу же, он так удивился, даже такое возмущение. Как это на мой телефон? Кнопку нажми, тебе сейчас, пожалуйста, все. Выключил, думает, еще кто-нибудь возьмет телефон, да проверит. Вот, мало ли так получится. Едет дальше, снова звук. Опять почта пришла, смс-ка открывает, снова предлагает. Братья, как это стало все? Просто тебе навязывают. А дети наши телефоны имеют. Вы представляете, что сегодня мир делает? Царство тьмы как восстало. Против наследия Господня. Как нам тяжело будет, если мы наших детей не заградим. И как надо сегодня их помышления направить в Царство Божие. Братья, мы не иначе направим их помышления, если сами не будем жить этой мыслью и не готовиться к встрече с нашим Господом. Мы не направим иначе детей наших. И надо бы нам приложить все старания, чтобы дети наши смотрели на Царство Божие. Братья, оно только непоколебимое. Вот. Я бы не хотел просто по времени уже больше говорить об этом, но только хочу перейти к дальнейшему рассуждению по этому тексту. И мы с вами прочитали. «Мы приемле Царство непоколебимое, будем хранить благодать». Будем хранить благодать. Вот, братья, вот на этом я хочу остановиться. Будем хранить благодать. Откройте почти все послания. Да я думаю, братья, вы все это хорошо знаете. И мы всегда с первых строк почти всех посланий прочитаем такие замечательные слова, которые нас утешают. Это приветствие апостолов, в частности Павла. Благодать вам и мир. Благодать вам и мир. И, наверное, в этом выражено очень многое. Благодать, незаслуженная милость, благое даяние. Да будет у вас находиться и возрастать благодать нашего Господа. А другими словами, присутствие Бога да будет всегда с вами. Я вспоминаю тех наших братьев-апостолов, которые пришли в Антиохию, и увидели благодать Господа. То есть они увидели присутствие Божие, которое в практической жизни проявлялось в Антиохии. И написано, апостолы говорят им, так и держитесь пути Господни. В частности, Варнав. Будем хранить благодать. Братья, я, поскольку позволит немножко времени, хочу сказать об этом замечательном качестве. Если время не позволит, может быть, если братья не против, после обеда мы что-то продолжим. Благодать – это та незаслуженная милость, которая дана нам Богом. Не потому, что мы что-то сделали. Доброе, хорошее – нет. Она дана исключительно, потому что велик наш Господь в своей милости, в своем прощении, в своей любви. Это мы не заслужили. Мы считаем послание апостола Павла к Ефесянам в 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, дабы никто не хвалился». Или еще второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас не по делам нашим, но по благодати, данный нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих. Апостол Павел говорит о той благодати, которую мы получили, получая оправдание даром, по благодати Его. Это в отношении нашего спасения. В отношении нашего спасения. Братья, никто из нас не похвалится, я в частности, что я заслужил спасение. Его заслужил для нас Господь. И этим надо дорожить. Я немножко потом скажу об этом. Этим надо дорожить. Но благодать, она дана не только для спасения. Если мы в послании апостола Павла к Титу читаем, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков», это в первую очередь, то благодать дана не только для спасения, она еще вот, дает нам нечто. Нечто. То есть к спасению нам что-то прибавляет. Давайте мы прочитаем послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 6 стих. «А как по данной нам благодати имеем различные дарования, учители, любое учение, увещатель ли, увещевай, начальник, благотворитель, раздаватель и так далее». Римлянам 12:6. «Братья, благодать дана нам для даров». Я сказал, что о дарах у меня возможности нет сегодня говорить. Но я когда исследовал все дары, которыми Бог обогатил свою церковь, я увидел, что их много. Это 12 даров только, которых мы можем перечислить. Бог наделил свою церковь, и несколько даров, около 6, это апостольские особые дары Бог наделил. Братья, я пришел к выводу, что нет в церкви Божией людей неодарованных. Мы с вами по нашей природе приобрели таланты, которыми мы можем служить Богу. А дары при рождении свыше, Дух Святой наделяет нас дарами различными, которыми мы можем служить Богу. Я хочу сказать, братья, как благодать для спасения нами может быть потеряна, отвергнута, попрана. И мы можем привести библейские примеры, жизненные примеры, как некоторые, получив благодать, незаслуженную милость, они ее отвергли, как Исав, за одну снеть. И потом просил отца и не мог получить. Так точно, братья, в отношении спасения, даров и других действий благодати в нашей жизни. Мы можем с вами прочитать послание апостола Павла к евреям. 12 глава, 15 стих, 28 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати». «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вам вреда». Значит, лишиться можно. Некоторые рассуждают, можно ли потерять спасение или нельзя потерять спасение. Братья, Писание ясно говорит, что можно не просто потерять, лишиться можно. Лишиться благодати. Братья, дорогие, а что значит лишиться благодати? Благодать вам и мир. Да благодать – это сам наш Господь. Он облагодатствовал Бог нас возлюбленным, наполнил нас своей благодатью. И если мы лишились этой благодати, спасительной благодати, да кто нас может спасти? Смотрите, чтобы кто не лишился благодати. Братья, благодать для спасения, и надо нашу молодежь наставлять, предупреждать их, чтобы они были очень аккуратны, чтобы не лишились этой благодати для спасения. Вы знаете, приходит к нам на собрание человек. Я его знаю с юных лет. Приходит. Я говорю, тебе надо покаяться. Понимаю. Ну сколько можно? Посмотри на свою седую голову. Время сколько осталось? Петр, тебе надо покаяться. Понимаю. А покаяния нет. Покаяния нет. Братья, сколько я встречал таких людей, которые умственно понимают, что надо покаяться. Понимают, что идут в погибель, и нет покаяния. Нет. Если Господь отнимет эту благодать, братья, да кто сможет покаяться? Описание предупреждает, и мы должны быть очень аккуратны, осторожны. Братья, нам благодать дана для служения. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 9-10 стихи мы читаем. «Я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать, которая со мною». Братья, вот где успех в служении. Вот почему люди могут каяться, умиляться, исправляться под действием проповеди того или другого человека. Если благодать, если есть успех в служении, это не что иное, как благодать Господа. И мы здесь читаем, и апостол Павел говорит, это не я. Не я, благодать Божия. Я думаю, какое смирение у апостола? Не свои силы, себя отверг. Если есть успех, это не я. Это благодать Божия. Есть за что прославить Господа. Я теперь понимаю еще больше и больше тех 24 старца, которые снимают с себя вот эти венцы, повергаются перед Богом и говорят, Господи, Ты достоин. Ты достоин. Уже там на небе полное откровение. Не я такой хороший был. Не я так много сделал. Это благодать Господа, которая привела меня в первую очередь к спасению, а потом Господь призвал меня ко служению. Это не я хороший, а благодать Господа. А потом я еще дары употребил в дело. Это тоже благодать Господа. Но я хочу сказать, братья, как спасение отвергнуть можно, отвергнуть благодать, так можно отвергнуть и дары. Сколько у нас есть одарованных людей, которые сегодня оказались бездейственными. Может быть, они не лишились благодати для спасения, но дары у них угасли. И Бог уже не употребляет их. Я хочу сказать, что можешь загубить таланты, которые мы унаследовали по природе. Мы хорошие могли бы быть певцы, вот, труженики. Но если человек, имея природные способности быть хорошим специалистом, он упражнял себя в регулярной лени, с него ничего хорошего не получится. Как не получится хорошего хориста, музыканта, если он не прилагал к этому силы, хотя был одарован. С него не получится хорошего музыканта. И, наверное, специалисты об этом скажут. Так не получится хорошего строителя, проповедника, молитвенника, если мы к этому не прилагали силы. Мы получили от Господа благодать, но не употребили ее для дела. И мы лишились благодати Божией. Для даров, для служения. Из-за этого пассивные люди становятся, братья. Мы должны молодежь нашу наставить. Иначе у нас будут люди, которые просто будут сидеть на скамейках и не способны ничего делать. Я, знаете, за некоторых просто радуюсь, что он уже вообще на собрание пришел. Думаю, Господи, хоть слава Богу на собрание пришел. Думаю, а какой талантливый человек, сколько бы он мог пользы принести. Я уже приводил этот пример, вспоминаю одного из своих товарищей, соработников, он постарше меня. Я всегда смотрел на него, думаю, Господи, какой талантливый человек. Я на него равнялся, пока был помоложе. Вот. Я думал, что он скоро будет служителем. Потом нет. Так все в сторонку, годы гонения. Мы уже выросли. Я руководитель молодежи, потом старше стал уже. И вот мы однажды ехали, я обращаюсь к нему по имени, говорю, почему ты не хочешь ничего делать? У тебя такие способности. А он так сидел спереди, в моей машине мы ехали вдвоем. Знаете, так ноги на торпеду положил. Посмотрел на меня так, Геннадий, говорит, мое время еще не настало. Может быть, я не знаю, боялся он гонений или что. Так он вел пассивный образ жизни. А я удивлялся. Любой инструмент возьмет, он играет, слово сказать, у него хорошо получается. Рассудительный такой человек. Думаю, как так? И мне это было тяжело, братья. Прошли годы. У него семья тоже не маленькая. Он сейчас живет в Америке. Живет в Америке. Я иногда интересуюсь, как там наш друг. И вот приехал брат, его рассказывает, беда с ним. Он купил себе дворец, громадный дворец. Он мечтал об этом. У него, говорит, картинная галерея там. И он живет один со своей женой, все дети ушли. Он залез в такие страшные кредиты. И он купил этот дворец с расчетом, что он через год его продаст. И тут в Америке вот этот кризис, и все упало. И мне его брат рассказывает, он с утра до вечера, с женой он почти не видится, они работают для того, чтобы платить эти страшные кредиты, он почти все отдает, чтобы как-то выкарабкаться, и продать не может, и бросить не может, и надо платить. И вот он говорит, когда есть у него немножко времени, ходит по этой пустынной галерее, нет ни детей, ни внуков, все разъехались, смотрит на стены, и работа, работа, и этот дворец. И у него, говорит, такое настроение пасмурное. Братья, к этому ли мы призваны? Я думаю, он не хотел. А будет ли теперь? Будет ли? Даст ли Господь благодать для служения? Или всю жизнь будет вот так вот тянуть лямку для того, чтобы выкарабкаться со своих долгов? Братья, как мы должны дорожить своим служением и теми дарами, которые Господь нам дал? не потеряйте этой благодати. Благодать, она определяет наш духовный рост и способствует ему. Мы читаем: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Или второе послание к Тимофею 2:1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Время уже подходит к концу, брать еще одну короткую мысль. Послание к Евреям в 12 главе мы читаем. Прочитаю этот текст. Итак, я снова возвращаюсь к нему. Мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Будем хранить. Брать ее можно потерять. Ее можно отвергнуть, благодать. Ей можно пренебречь, как пренебрег ровам советов старцев. Вот так можно пренебречь благодать. А, Бог простит. Я слышал одну проповедь со свидетельством. Один человек, который полюбил Христа, стал ревностно о нем рассказывать. И он однажды проходил мимо одного заведения, ему по плоти захотелось туда пойти. И он чувствует, что его что-то не допускает. И он пытался снова туда зайти, но в духе он чувствует, что он не может туда зайти. И вы знаете, он произнес такую страшную молитву: «Господи, отойди от меня на несколько минут». И после этого он свободно вошел туда. Он совершил там страшный грех. И когда он вышел, Бога не было. Он прожил несколько лет, потом он подошел к одному пастору, он кричал, он исповедовался: «Бога нет, в моем сердце нет Бога. Может ли он ко мне вернуться?» Он просто кричал. Братья, как легко потерять. То вы, прилагая к всему все старания, покажите: «Братья, какая у нас сегодня борьба? Сегодня идет страшная борьба между царствами. В царствах этого мира постоянная борьба, война. Вы посмотрите, что творится. Царство тьмы восстает о нас. А у нас царство непоколебимое, небесное царство. Туда надо устремлять наши очи. Оттуда придет и спасение, восхищение церкви. Туда мы будем восхищены. Будем хранить благодать. Братья, какие мы должны быть аккуратны, осторожны, прежде чем что-то сделать. Господи, благословляешь или нет? Делать или не делать? О грехе вообще не должно быть речи. Вообще никакой речи не должно быть. Насколько надо далеко от него держаться и бежать, как бежал когда-то Иосиф. Вот это наша позиция. Вот так мы сохраним благодать, и как ее сохранил Иосиф, сберегая себя. И Бог был с ним. Да, условия были ужасные. Его бросили в тюрьму. Написано: и Бог был с ним. Да, может быть, физически мы с вами попадем в неприятную ситуацию, но Бог с нами. То есть благодать с нами – это самое главное, братья. Самое главное. Я был в одном доме очень богатом. У нас тоже сейчас есть в России такие дома. Дворцы понастроили. А хозяйка этого дома, она член церкви. Она попросила: «Геннадий Сергеевич, можете ли вы приехать попросить благословения у Господа на наш дом, на жизнь?» Муж дал согласие. Мы приехали, муж неверующий. Он нам показал все свои хоромы. И сестра говорит: «Вы первые люди», нас два служителя было, «первые люди, которым он показал все». И мы ходили дом в несколько этажей, он нам все показал, свою сауну громадную. И она говорит: «Знаете что?» Она при муже говорила: «Вот я хожу по этим громадным комнатам, мебель вся, знаете, с Италии, с Франции, все такое, все в зеркалах, там хрусталь, люстры, вот. Там нельзя было ничего фотографировать». И она говорит: «Я хожу вот по этим комнатам, пусто в доме, пусто, детей нету, пусто. У меня такая тоска, братья, мне надо всего лишь маленькую комнатушку для того, чтобы мне иметь общение с Богом. Холодильник, магазин, все, что надо, муж принесет, купит, денег достаточно. Пусто в доме, братья. Муж мечется в этом доме, он места не находит. Он вот завела его в комнату, вот смотрите, его комната. Вот здесь водку пьет постоянно. Приходит с работы, и больше нечем заняться. Он мечется, потом включает телевизор, потом начинает кричать, носиться по этому дому. Я не знаю, что делать, что творится. Мне кошмары. У него самого какие-то кошмары уже. Да, там решетки на стенах, но уже не, боятся не потому, что гранату бросят, а сама атмосфера внутри. Нет никакого покоя. Домой не хочется идти. Братья, помолитесь, чтобы у меня тут комнатка была и место для молитвы, больше ничего не надо. Дорогие братья, как страшно иметь многое, а лишиться благодати Божией. Внутренность пустая, внешность хорошая. Да лучше пускай я буду поскромнее. Да внешность может быть не такая привлекательная, но наполненная внутренность благодатью Божией. Это самое главное. Братья, если мы ее получили, благодать для спасения, благодать для служения получили от Господа, давайте это хранить. Давайте в этой благодати пребывать. Давайте дорожить этой благодатью. И Бог будет прославлен. И окружающие нас люди скажут: истинно с вами, Господь. Мы сейчас с вами помолимся, если Бог продлит жизнь. После обеда немножко продолжим наше рассуждение. Аминь.